Здравствуйте, друзья. Посвящается Наталье Дмитриевне Спириной. Музеи – не вся моя жизнь. Эту фразу, известную сегодня многим, Наталья Дмитриевна Спирина произнесла, когда смотрела на фотографии двух строящихся музеев Рериха – Новосибирске и на Алтае. Каким же долгим и невероятно сложным был путь к созданию этих культурных центров в самый тяжелый период нашей страны. В архиве Севро хранятся документальные свидетельства всех этапов этого грандиозного строительства, включая официальные документы, переписку Натальи Дмитриевны, видео и аудио записи круглых и квадратных столов и встреч и воспоминания участников этих незабываемых событий. Обо всем этом подробно будет описано в истории становления Сибирского Рериховского общества, в которой значительную часть составит раздел, посвященный созданию музеев Рериха в Сибири. Еще в самом начале этого строительства, в сентябре 1998 года, когда сотрудники рериховских обществ рассказывали на квадратном столе, как они добывают средства и строительные материалы, и каким образом доставляют грузы из разных регионов страны, Наталья Дмитриевна воскликнула: «Об этом надо книгу написать». Будет написана изумительная, увлекательная книга о создании музея, о том, как он рождался, строился, творился и созидался. Это будет так же увлекательно, как самый увлекательный роман. И фотографии там будут помещены, и портреты деятелей, и все будут зачитываться этой книгой. Нужно описать каждую поездку, и что приходилось преодолевать. И еще важно описать, как нам помогали свыше. Это нужно обязательно отметить. И как утверждала Наталья Дмитриевна, в будущем по этой книге будут изучать становление нового мира. Кратко коснемся истории создания музея Николая Константиновича Рериха в Новосибирске. Еще находясь в Харбине, когда Борис Николаевич Абрамов готовил своих учениц для работы на родине, он получал сообщение о продвижении плана, намеченного великим учителем. Записи Абрамова от 6 июня 1958 года говорится: «Большие дела, понадобитесь скоро, неожиданностями не поражайтесь, прогрессия ускорения. Вот уже праздник на улице нашей, но пока очень трудно на плане земном. Как пропустить плотный мир заряда сгущенного света? Выставка – шаг первый, факт мира – второй». Первая выставка картин Николая Константиновича Рериха в Советском Союзе открылась в Москве 12 апреля 1958 года. Благодаря усилиям Юрия Николаевича Рериха. 3 июня того же года Борис Николаевич записал об этой выставке. «Сердце страны – новые элементы светоэнергетического порядка. Отныне пульсация станет иной. Картины скажут то, что не могут сказать слова. Воздействие идет прямо на сердце. Процесс трансмутации будет усилен космопространственными условиями. Новая фаза». И еще приведем две записи Бориса Николаевича из книги «Искры света». Июнь 58 года. «Дела хороши, помощников не хватает. Знающих очень мало, вас уже ждут. Воле владык предайтесь, план вашей жизни намечен и степень трудов». 2 октября 1958 года. Поручение дано выполнить сыну, то есть Юрию Рериху. На знающих и могущих лежит задача помочь. Нужно желание разделить труд поручения, напрячь волю к осуществлению помощи. Самоприходящие ценны. Он, Юрий, многое знает, является фокусом средоточия. Надо связаться в духе. Сейчас идет наполнение именем Гуру пространств Родины. Много готовых сознаний, ждущих лишь искры. Дух народа воспрянет, когда материальная основа освободит его от мелочных забот. И тогда он устремится к звездам. Вторая революция будет в духе. 2 июля 1958 года Борисом Николаевичем получено сообщение от матери Агни-йоги о предстоящем переезде на родину. Вас скоро позовут. Будете очень нужны и заменить некем. Замену подготовите сами. Сколько трудов впереди на небе любимой. Лучше лучшего сложится все для тех, кто устоял. В тот же день записано еще одно сообщение. Успех превосходит все ожидания и предположения. Электричеством насыщено все и дает яркие вспышки. Расширяются возможности. Теперь уже и не знаешь, что будет завтра. Очень нужны мне уже. На следующий день продолжение. На очереди вопрос о музее. Нужны сотрудники. Таким образом, круг задач для отъезжающих на родину был очерчен. Цель всех заданий была одна – к приходу людей подготовить. Наступал срок переустройства планеты, и невозможное становилось возможным. В Новосибирск, куда в 1959 году прибыли Борис Николаевич и Наталья Дмитриевна, Юрием Николаевичем была передана часть картин Николая Константиновича Рериха 27 сентября 1960 года в картинной галерее Новосибирска открылась постоянная выставка, в развеске которой принимал участие и Борис Николаевич. Сперва картины, потом труды прочие, все будет освещено, было сказано великим учителем. Как снежный ком будет расти явление утверждения посланников наших. В юбилейный для Николая Константиновича Рериха год, когда мировая общественность широко и торжественно отмечала столетие со дня его рождения, новосибирцами обсуждался вопрос и о создании музея Рериха. Так в статье кандидата архитектуры Пивкина «И кистью, и пером, и словом», посвященной Рериху и опубликованной в газете «Молодость Сибири» от 10 октября 1974 года сказано: «Городу нужен музей имени Рериха. Нужно учреждение, которое приумножало и изучало бы его наследие. В этой связи представляется своевременной и уместной инициатива кафедры архитектуры Новосибирского инженерно-строительного института, предложившей своим питомцам в качестве темы дипломного проекта научно-исследовательский институт востоковедения имени Николая Константиновича Рериха в городе Новосибирске. В статье было рассказано об одном из таких проектов, разработанном Еленой Лосевой. Институт востоковедения имени Рериха предполагалось построить на самой высокой точке города – у реки Ини, на Ключ-Камышинском плато. Сейчас там расположен планетарий. Кроме НИИ и экспозиционных залов, в здании были предусмотрены конференц-зал, библиотека со специальным помещением для коллекции книг Николая Константиновича Рериха и многое другое. Был и официальный запрос Министерства культуры о создании музея Рериха но безрезультатно. Об этом становится известно из переписки Натальи Дмитриевны с Павлом Федоровичем Великовым. 24 сентября 1974 года Павел Федорович пишет относительно письма о музее в Новосибирске, которое не прошло. Дело вполне понятное. Это слишком сложное дело. Народных строек и соответствующих фондов у нас наперечет. Попасть в такой разряд – почти безнадежное дело. Нужно обосновать необходимость музея наличием экспонатов, то есть картин Николая Константиновича, а их у вас сейчас мало. Поэтому необходимо хотя бы на время получить их из разных запасников, временно где-то выставить, возможно, с помощью окладникова в помещениях Сибирского отделения Академии наук. Заполучить согласие дальнейшего поступления картин, может быть, от Святослава Николаевича. И опираясь именно на такие факторы, хлопотать о специальном музее. Но мысль о музее Рериха в Новосибирске не оставляет Наталью Дмитриевну. Спустя годы, уже в 1986 году, один из ее московских корреспондентов, Дмитрий Попов, сообщает ей о том, что создается Советский фонд культуры, средства которого планируется направить в том числе и на финансирование строительства и реставрации объектов культуры. Он предлагает через этот фонд поднять вопрос о строительстве музея Рериха, а также об учреждении Дня культуры, инициативе Натальи Дмитриевны, прозвучавшей на рериховских чтениях 1984 года. Наталья Дмитриевна пишет в ответ: «Мы думаем обратиться в Советский фонд культуры с предложением о проведении Дня культуры, когда фонд будет основан. И о музее Николая Константиновича, наверное, имеет смысл тоже обратиться туда. Хорошо было бы, если бы и комиссия по культурно-художественному наследию Рериха присоединилась к этим предложениям». 12 ноября 1986 года Советский фонд культуры был основан. Но просуществовал он недолго, до 1991 года. И нам пока неизвестно, было ли сделано обращение в этот фонд о создании музея Рериха. К тому времени около Натальи Дмитриевны уже образовался круг единомышленников. По-другому и быть не могло, хотя начинала она свою культурную деятельность одна. Как сказано в записях Бориса Николаевича Абрамова, один в поле воин. Он хорошо виден, и сужденным друзьям легко подойти, но дайте время. И это время наступило. 30 января 1989 года Наталья Дмитриевна пишет своему другу и единомышленнице Валерии Леонидовне Кнора. «У нас тут происходит событие. Наконец-то после почти годовой борьбы у нас образовалось общество дружбы СССР-Индия. 26 января было открытие, которое прошло на большом подъеме. Официально общество советской индийской дружбы Новосиб было зарегистрировано 31 января 1989 года. Председателем его был избран профессор Лаврентьев. При обществе была образована Рериховская секция. Через полтора года путем реорганизации Рериховской секции при Новосиб было создано Сибирское Рериховское общество. 30 сентября 1990 года состоялось учредительное собрание СИВРО, а 5 апреля 1991 года оно было зарегистрировано в Новосибирском облисполкоме. Как было отмечено в первом печатном издании СИВРО «Рерихи и живая этика», вышедшем в свет 30 августа 1991 года, культурно-просветительская деятельность с сотрудниками общества проводилась на тот момент уже более 18 лет. начавшись задолго до образования общества. Своего помещения Севро не имело. Его предоставило руководство Новосибирского монтажного техникума. Это была небольшая комната на втором этаже студенческого общежития. Рядом находился актовый зал, где проходили круглые столы Севро. В этом здании общество работало с 1991 по 1993 год. Создание музея Рериха в столице Сибири было одной из важных задач Севро, и в 1991 году оно обращается к руководству Новосибирской области и министру культуры РСФСР Солунину с предложением создать Новосибирский музей имени Николая Константиновича Рериха. В 1992 году Сибру, ряд ученых, деятелей культуры и общественности Сибирского региона обращается к администрации области и города с предложением создать Новосибирский центр культуры «Сибирь-Индия», который будет включать в себя музей имени Рерихов и индийское культурное представительство. Организация, руководимая Натальей Дмитриевной, стучалась во все двери, не прекращая поисков для создания очага культуры, носящего имя Рериха, но вопрос не решался. И все это время Сибро оставалось без помещения, временно размещаясь в общежитии монтажного техникума. 19 марта 1992 года Сибро обращается к руководству Новосибирской картинной галереи с просьбой выделить одну комнату на первом этаже. В нашем архиве имеется протокол совещания руководства галереи по этому заявлению. Помещение было отказано. Была оговорена только возможность проведения выставок произведений Рерихов и краткосрочной аренды актового зала для отдельных мероприятий в Сибро. И лишь 21 августа 1992 года был подписан договор аренды с картинной галереей в лице директора Евгения Паладьевича Маточкина, который был только что назначен на эту должность. Обществу были выделены вначале одна, а затем две комнаты, расположенные на первом этаже здания галереи со стороны Красного проспекта. В одной из комнат расположилась библиотека Сибро. Также было отведено место под склад с книгами. Позже, по дополнению к договору от 22 октября, было выделено две комнаты в полуподвальном помещении со стороны улицы Свердлова, в котором Сибро за свой счет произвело капитальный ремонт и позже было переведено из основного здания. В сентябре того же года в Новосибирск приехала вице-президент Международного центра Рерихов Людмила Васильевна Шапошникова. На квартире Натальи Дмитриевны Спириной состоялась ее встреча с членами правления Сибро, во время которой Шапошникова высказала идею о создании в Новосибирске филиала Московского центра музея Николая Константиновича Рериха с участием Сибро и Сибирского отделения Российской академии наук. Предложение было поддержано. По ее просьбе сотрудники Сибро организовали встречу с новосибирскими учеными во главе с председателем САРАМ академиком Валентином Афанасьевичем Коптюгом. На совместной встрече обсуждался вопрос создания будущего филиала на базе Сибро в Академгородке. Начались переговоры о подготовке соответствующего трехстороннего договора между МЦР, САРАМ и Сибром. Академик Коптюк, который встречался со Святославом Николаевичем Рерихом и вел с ним переписку, известил Святослава Николаевича о планах по созданию музея в Новосибирске. Я ценю ваши идеи и заинтересованность в восстановлении и совместном использовании Института гималайских исследований Урусвати в Кулу и ожидаю, что Совет в Кулу также будет сотрудничать с отделением Музея Рериха в Новосибирске и с Сибирским отделением Академии наук, ответил Святослав Рерих 22 октября 1992 года. Валентин Афанасьевич поблагодарил Святослава Николаевича за оказанное доверие и сообщил ему, что для создания музея в Академгородке предоставляются необходимые площади. Одновременно будет прорабатываться вопрос формирования культурного центра, связанного с расширением работы над наследием Рерихов. В решении этого вопроса были включены власти города. Уже было выделено здание, о чем академик Каптюк сообщил в своем письме Святославу Николаевичу Рериху. Но неожиданно на его имя приходит письмо из Москвы, в котором правление Международного центра Рерихов просит документально ускорить оформление отношений между МЦР и СРАН. Так неожиданно для двух остальных участников соглашения Международный центр Рерихов вычеркнул Сибирское Рериховское общество из трехстороннего договора, что было неприемлемо для академика Каптюга. Письмо было передано в Сибро, и после ознакомления с ним двое членов правления вылетели в Москву. При личной встрече с Людмилой Васильевной Шапошниковой не смогла ответить на заданные ей по этому поводу вопросы. 15 декабря 1992 года выходит постановление о создании Центра музея Николая Константиновича Рериха на базе Сибро за подписью мэра города Новосибирска Ивана Ивановича Индинка. Разместить музей предполагалось на территории краеведческого музея. Но из-за отсутствия необходимых площадей это стало нереальным. 30 августа 1993 года выходит постановление мэрии о создании музея Рериха на базе коллекции картин Николая и Святослава Рерихов, мемориального кабинета Николая Константиновича при картинной галерее и архивных материалов Сибро. Директору Маточкину поручалось разместить центр музея в картинной галерее до завершения строительства отдельного здания. Комитет по культуре мэрии должен был решить вопрос финансирования. Казалось бы, все решено. Осталось только исполнить указанное. Но дело получает неожиданный поворот. 11 ноября по приказу Управления культуры Новосибирской области Евгения Паладьевича Маточкина смещает с должности директора картинной галереи. Его пост занял Дубровин Сергей Михайлович. И для Сибро наступили непростые времена. 12 января 1994 года мэрия в ответ на обращение Комитета по культуре области вынуждена была отменить постановление от 30 августа 1993 года о создании Центра музея имени Рериха и порекомендовала Рериховскому обществу обратиться с этим вопросом в администрацию области. И какое же достойное здание предложили власти нашей области для такого значимого культурного центра Сибири. 9 февраля 1994 года Комитет по культуре области предложил Сибро освободить занимаемые в картинной галерее помещения и переселиться в одно из трех предложенных зданий. Спецбиблиотеку на улице Крылова, 15, учебно-методический центр на улице Каинская, 5 или кинотеатр «Заря». Что из себя представляли предложенные помещения? Спецбиблиотека оказалась подвалом, полностью разрушенным. Погреб без окон, без дверей, прокомментировала Наталья Дмитриевна на круглом столе. Учебно-методический центр был меньшим по площади. За два месяца до этого там был пожар. В кинотеатре «Заря» отсутствовало центральное отопление. Автономное отопление от местной котельной в январе было разморожено. Не было и канализации. В этих зданиях отсутствовали и помещения для экспозиции. Началась новая череда писем. Сибро просит городские власти выделить более приспособленные для музея здания. Дом Ленина, либо здание по улице Сибирской, 54, где была расположена школа высшего спортивного мастерства, или здание-башня по улице Ватутина. Убедительно просили также рассмотреть возможность размещения общества в картинной галерее до получения отдельного здания. Но Комитет по культуре области вновь предложил ряд строений, непригодных для создания музея. А в это время руководство галереи подает в арбитражный суд иск о признании договора аренды Сибро недействительным, хотя юридических оснований для его расторжения не было. С письмами в защиту Сибро выступили многие организации и частные лица. На имя мэра пришло письмо от столичных деятелей культуры, среди которых были и народные артисты Советского Союза. Мессерер, Дуров, Смоктуновский, Касаткина, Зельдин и многие другие. Вот фрагмент из этого письма. Неужели мы, россияне, дожили до такого дня, когда в городе Новосибирске, в картинной галерее, где висят картины Николая Константиновича, и был организован кабинет Рериха, вдруг по чьей-то воле этот кабинет закрывается, увольняется директор галереи, мало того, общественные организации, которые носят имя Николая Константиновича Рериха, и которая нашла себе приют в подвалах галереи, восклицательный знак, отказывают в помещении. Как расценить этот факт? Мы, работники искусства, обеспокоены положением дел в вашем городе. Призываем вас во имя России, во имя будущего, сохранить престиж города как носителя и хранителя культурных ценностей и постараться убедить ваше управление культуры, а также администрацию картинной галереи, не совершать подобных актов вандализма. Так начиналась многолетняя битва за культуру. А ведь 1994 год был юбилейным для семьи Рерихов. Мировая общественность отмечала 120-летие со дня рождения Николая Константиновича, 115-летие со дня рождения Елены Ивановны, 90-летие со дня рождения Святослава Рериха. И Сибро в течение года активно проводит юбилейные мероприятия, посвященные этим датам. Это и передвижная выставка репродукций картин Рерихов по городам Сибири, вторая всесоюзная школа-семинар по педагогике «Дети и живая этика», первый научный семинар «Наука грядущего века» при поддержке ученых САРАМ, собравший медиков и ученых из многих городов, и традиционные дни культуры в октябре. Несмотря на чинимые препятствия со стороны руководства областного комитета по культуре и картинной галереи, Сибро продолжает вести свою просветительскую работу, теряя драгоценное время на тяжбы и разбирательства с руководством Новосибирской картинной галереи. Вышестоящей инстанции поступала искаженная информация, дискредитирующая деятельность Сибро. Так, в январе 1996 года на имя главы области и председателя СОРАН академика Валентина Афанасьевича Коптюга, председатель комитета по культуре области Юрий Иннокентьевич Дубровин, однофамилец или родственник директора картинной галереи, сообщает, что Сибро сразу же после подписания договора о сотрудничестве с галереей стало его нарушать. якобы в мемориальный кабинет стали приходить люди молиться, что мешает галерее выполнять свои задачи. И далее дословная цитата из его письма. Так как Рериховское общество является официально зарегистрированной Минюстом религиозной организацией, то цели и задачи картинной галереи и Рериховского общества не позволяют осуществлять сотрудничество. С учетом этих обстоятельств, продление договорных отношений с Сибирским Рериховским обществом нецелесообразно. Конец цитаты. Разносторонняя деятельность СИБРО уже была широко известна не только в Новосибирской области, но и в других регионах России, а также в странах СНГ. И письмо Дубровина ставило в сложное положение и комитет по культуре, и лично главу администрации области, по поручению которого Дубровин должен был разобраться в происходящем. Сибирскому Рериховскому обществу пришлось взять справку у управления юстиции, свидетельствующую, что оно является не религиозной, а культурно-просветительной организацией. Комитет по культуре области продолжил подбор здания для музея и в очередной раз предложил еще несколько вариантов помещений, не просто требующих капитального ремонта, но и совершенно не подходящих по техническим нормам для выполнения задач будущего Центра культуры. Здание Новосибирской картинной галереи, как памятник архитектуры, находилось на балансе Центра по сохранению историко-культурного наследия администрации области, а картинная галерея арендовала его. Поэтому пробить договор аренды могла лишь администрация области. Комитет по управлению государственным имуществом не возражал против размещения общества в галерее. Не возражал и Центр по сохранению историко-культурного наследия. 22 июля 1996 года известный ученый, академик Андрей Алексеевич Трофимук обращается к губернатору Виталию Петровичу Мухе с просьбой о содействии и продлении договора СИБРО с картинной галереей и просит оставить все общество в полуподвальных помещениях до получения соответствующего здания. К этой просьбе присоединилась группа ученых Академгородка и более 50 предприятий и организаций города и области. Андрея Алексеевича заверили, что все будет в порядке, что все указания даны и условия для существования двух учреждений уже определены. На деле же 8 августа 1996 года СИБРО явился исполняющий обязанности областной администрации и заявил, что при помощи ОМОНа выставит СИБРО из занимаемых помещений. Сохранилась видеозапись встречи членов СИБРО с Андреем Алексеевичем Трофимуком. Приведем его слова. Я высказал свое мнение Виталию Петровичу Мухе в присутствии Валентина Афанасьевича Каптюга о проблеме Сибирского Рериховского общества. Я сказал, что есть простой способ послать нынешнего директора картинной галереи на сцену. По профессии он артист. Пусть там выступает, и все будет решаться просто, и никаких вопросов не будет. Я сказал и о руководителях культуры области, об их низкой квалификации. Сказал, что люблю культуру. Место Сибирского Рериховского общества сам Бог велел быть им в картинной галерее. Там картины Николая Константиновича и Святослава Николаевича Рерихов, СИБРО и база для изучения творчества семьи Рерихов. Это неотделимо, надо гордиться этим. А дошли до ОМОНа. Я сказал, что вы хотите скандал, он будет и в России, и за рубежом. если вы что-либо предпримете против общества. Николай Константинович Рерих – это сверхпатриот. Ему надо как Богу молиться. Знать его творчество необходимо, чтобы не превратиться в дикарей. Решите этот вопрос. Лучший подарок к моему 85-летию – сохраните это сверхпатриотическое общество. 3 августа 1996 года был юбилей Андрея Алексеевича Трофимука. 6 сентября 1996 года Совет Сибро обращается с письмом к мэру города Виктору Александровичу Толоконскому с просьбой выделить под музей здание по улице Коммунистическая, 38, бывший детский сад. Как соответствующее на настоящий момент для этих целей территориальное и по архитектуре, и получает одобрение. Следующей инстанцией был губернатор, на имя которого 27 сентября было направлено соответствующее письмо. И, наконец, 6 декабря 1996 года распоряжением мэрии Новосибирска Сибирскому Рериховскому обществу было выделено в аренду это здание для реконструкции и строительства музея Николая Константиновича Рериха и прилегающей к нему территории. Сразу же выходит постановление мэра главам районов города, руководителям управления и комитетов мэрии, предприятий и организаций Новосибирска о необходимости оказывать всемерную помощь и содействие в ускорении создания музея Николая Константиновича Рериха и парковой зоны. Было одобрено и создание Международного попечительского совета для содействия и помощи в создании музея Николая Рериха. В него вошли заместитель председателя СОРАН академик Молодин, генеральный директор СИБ Академстроя Денисов, министр культуры Республики Алтай Кончев, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Индии Кадакин, директор музея Николая Рериха в Нью-Йорке Даниил Энтин, академик Монгольской академии наук Шахдарын Бира, президент Общества международного развития, бывший генеральный секретарь ООН Гутрос Гали и многие другие. В мартовском номере за 97 год перед восходом было извещено о выделении здания под музей. После тщательного технического обследования было решено часть здания разобрать, поскольку стены были в трещинах, и возводить его заново. Причем проектом предусматривалось строительство уже трехэтажного здания с нетиповым фасадом. Строительные организации, к которым обращалось всего за помощью, не решались браться за столь сложный объект. Откликнулся генеральный директор ООО «Реконструкция», одно из подразделений СИПАКАДЕМСТРОЯ, Яков Ионович Денисов, человек большой души, смелый и талантливый, взявший на себя основной груз строительных работ. Знаменательная стройка стартовала 1 сентября 1997 года. Объект не имел постоянного финансирования, и работы по реставрации и строительству музея велись в долг. Переехать в строящееся здание Сибро еще не могло. Шла подготовка к 5-м рериховским чтениям, которые с большим успехом прошли в начале ноября 1997 года. Но когда прошла конференция, последовали события далеко не радостные. Началась новая акция администрации картинной галереи по усилению Сибро. За 1997 год прошло несколько судебных разбирательств. И в течение многих месяцев в помещениях, занимаемых Сибро, по выходным и в праздники, а в будние дни после 5 вечера, по приказу директора картинной галереи, отключали не только свет, но и воду. Именно в то время, когда в Сибро приходили люди, когда была открыта библиотека и шли занятия в секциях и семинарах, все вынуждены были работать при свечах. И вновь в адрес администрации города и области и на имя министра культуры РСФСР Дементьевой пошел поток писем в поддержку Сибро, буквально со всего света. О чем они писали? В письме вице-президента Этической ассоциации из Австрии госпожи Гундельер говорится: «Объединение наших ассоциаций в Германии, Италии, Франции, Швейцарии, Англии, США и других странах информированы о действиях, направленных против Сибирского рейховского общества. И мы убедительно просим вас найти правильное решение, которое дало бы возможность предотвратить эти недоразумения уже сегодня». Среди авторов писем были депутаты законодательных органов, профессора-искусствоведы, изобретатели администрации городов, рейховские общества, межрегиональные общественные движения «Единение женщин», межрегиональная ассоциация руководителей предприятий и многие другие. Как было отмечено в статье Алешина «Громкое эхо тихого конфликта» в газете «Ведомости» от 9 января 1998 года, от политических руководителей области и города мы вправе требовать более широкого взгляда. Срок договора об аренде истек. Так продлите же его, как владельцы здания, которое арендует у вас картинная галерея. Ибо нигде не оговорены сроки поддержки очагов высокой культуры. Они зависят исключительно от духовной зрелости властей. Работы по реконструкции музея шли полным ходом. Форма строительства была необычна для того времени. По существу это была народная стройка. В ней уже летом 1998 года участвовало около сотни предприятий из Новосибирска и других регионов страны, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране в тот период. Эта помощь собиралась по крохам. Юрга, например, выделила бетонные плиты и кирпич, писала Жанна Евгеньевна Шмидт из московского клуба «Живой этики» в статье для местной газеты «Вариант». Наши автобаза, Амусинская ГРЭС, экспериментальный механический завод, завод электромонтажных изделий тоже внесли свой вклад в возведение музея Николая Константиновича Рериха. Приведем выдержку из репортажа Нотмана. «Музеи без энтузиастов не появляются». Газета «Советская Сибирь» за 11 июля 1998 года. Если смотреть по адресам, географии, то помощь музею оказывается отовсюду. Но какая? Обратилась, положим, за помощью к птицепрому Лариса Калиниченко. Не отказали, помогли. Но не деньгами, а коробками яиц. Яйца обменяли на лестничный марш. Исключительный энтузиазм проявляет Екатерина Павловна Ананина из города Кемерово. Она то два поддона кирпича организует, то выбьет три вагона угля. Правда, еще никак их к нам перегнать не может. Но женщина полна решимости довести дело до конца. Спрашивается. Зачем строителям музея Рериха в центре Новосибирска три вагона угля? А для бартера? За них могут дать оконные блоки или тот же кирпич. Примерно 100 предприятий Новосибирска хоть что-то, но выделили народной стройке. Под Томском есть поселочек Тимирязево. Он известен своим музеем леса. Ну а музей музею всегда поможет. Так вот, для рериховцев выделили 10 кубометров кедра, который пойдет на строительство мансарды. В Екатеринбурге договорились о трубах. Музеи преподнесли в подарок 10 кубометров живого леса. Теперь у главного инженера музея Бачурина голова болит. Как его спилить, разделать и привести? Конец цитаты. Общими силами за лето 98 года была выполнена кладка второго этажа и внутренняя перепланировка. Началось возведение мансарды. Кузнецы из Ярославля выковали большую часть чугунного ограждения. За 2 месяца до наступления холодов необходимо было успеть подготовить контур к зиме, то есть подвести наружные коммуникации и соорудить кровлю, чтобы вести внутренние отделочные работы. Из письма Василия Ефимовича Жичаева, часто приезжавшего на стройку из города Лесного Свердловской области. Вернувшись из командировки, я рассказал друзьям о прекрасных встречах в Новосибирске, но счел необходимым рассказать о том, как живут сотрудники, помощники, работая до поздней ночи, имея краткое время для сна, или как спят в обществе, на стульях или на полу, при температуре плюс 8 градусов. Об этом все мы должны знать. А работа на строительстве музея до полуночи в отдельные дни, когда до наступления холодов надо было проложить трубы и засыпать глубокие траншеи. Это настоящие оковы, настоящий передовой фронта, только за спиной небольшой группы ребят не только Россия, а на этот раз и судьба Земли и человечества. И скромные посылки с теплыми вещами, продуктами, небольшими суммами денег, все это вновь, как в 1941-45 годы, знак искреннего желания простых людей приблизить победу сил света. Конец цитаты. О высоком значении строящегося музея Николая Константиновича Рериха Наталья Дмитриевна говорила много раз. Наш музей как зерно, как посев нового мира, который потом может дать обновление миру, общину мира. В будущем, подобно нашему музею, будут строиться и другие музеи, большие или малые. Главное в том, чтобы там был дух общины. Но для этого, как всегда, требуется какой-то образец, какой-то пример, потому что без примера люди не знают, чему подражать, как действовать, как быть. Это не мечта, это действительность, причем практическая действительность. Сейчас ведь все происходит на практике. А на практике на каждом шагу было много трудностей и препятствий. По этому поводу Наталья Дмитриевна сказала: надо и врагов тоже со счетов не скидывать, потому что наш музей очень их не устраивает. Но к этому надо быть готовыми. На войне, как на войне, как говорится. А мы на войне. Наш музей – это эволюция. Это для будущего. Он же очень-очень надолго. И сколько он породит новых сотрудников. В 2001 году уже велись отделочные работы. И к юбилею Натальи Дмитриевны Спириной были готовы ее кабинет, каминный зал и комната под фондохранилище. Музей продолжался строиться. Музей, продолжая строиться, практически сразу начал работать. Поэтому днем его неофициального открытия сотрудники СИБРО считают 4 мая 2001 года, день 90-летия Натальи Дмитриевны Спириной, когда она посетила музей. Но до официального открытия музея пройдет еще 6 лет. Только она, создатель и руководитель СИБРО, понимала всю значимость этой великой стройки. Она говорила: сейчас все, кто принимает участие в строительстве музея, участвуют в жизни духа, и все это спасает планету. Это оплот духовной жизни планеты. Она знала многое. Знала, какую весть понесут картины великого мастера, что будет дано через них. В записях Бориса Николаевича Абрамова Так сказано о значении и воздействии картин на трех планах. После земного выступают светские огненные. Лицезрение полотен дает результат при соответствии, без которого нет созвучия. При элементах, дающих созвучие, появляется взаимопонимание. Искра попадает в сознание. Просыпается сознание к явлению непосредственного познавания. Близко время, когда искусство объединит народы Земли, ибо его язык универсален. Через искусство подойду к пониманию того, что иначе еще недоступно. В будущем вся жизнь будет прекрасна, весь обиход, красота ляжет в основании строительства нового мира. Спасибо за внимание.